Он намеревался выжечь кусты вместе со мной, и никто ему не противился. Еще секунды, мне будет поздно спасаться. На четвереньках, как гончая, я кинулся в просвет вдоль живой изгороди. Вечер озарился ослепительным зеленым светом выстрела. Конус убийственного света устремился к звездам, сжигая на своем пути все, что могло двигаться и дышать — бабочек, птиц, комаров. Затем последовал глухой тяжелый удар. Силуэт спонсора исчез. От начавшейся сзади суматохи я умчался, и лишь за свалкой в бурьяне, приостановившись, чтобы осмотреться, задумался. А почему папаша стрелял не в меня, а в небо? Спонсоры таких ошибок не допускают. Рядом звякнула пустая консервная банка.
«Кто?» — одними губами спросил я.
«Я», — сказал ползун. «Чудом ушли».
«Это ты был?»
«Мне скучно стало. Я за тобой пошел. Я успел ему ноги заплести и дернул. Ничего?»
Ползун страшно силен, в чем-то он даже мог бы поспорить со спонсором. «Славно», — сказал я. Я лежал без сил.
«Пора уходить», — сказал ползун. «Они будут прочесывать окрестности».
«Одну минутку». Я сел. Голова еще кружилась, видно, я бежал оттуда куда быстрее, чем возможно для обыкновенного человека. «Славная девчонка», — сказал я. «И мальчика любит».
«Когда-нибудь расскажешь», — сказал ползун. «Меня всегда удивляют ваши человеческие обычаи».
Мы почувствовали себя в безопасности, отойдя от городка километров на 5. Мы передохнули, выйдя к бывшему шоссе. Его асфальт долго сопротивлялся растительности, но все же сдался. Пошел трещинами, ямами, в которые проникали трава и кусты. В провалах поднялись деревья. Но на некоторых участках асфальт еще держался, и по шоссе идти было легче, чем по девственному лесу. Еще через час мы оказались у реки. Через нее был перекинут железный мост, но его средние пролеты провалились, и перебраться по нему оказалось невозможно. «Можно переплыть, держась за бревно», — сказал я. «Видишь, лежит на берегу». Ползун не ответил. Я обернулся. Он медленно полз по шоссе, отстав от меня метров на 100. «Ты что?» — спросил я. «Устал?» Ползун не ответил. Он мерно полз, подтягивая хвост к передним лапам и поднимая среднюю часть туловища. Большие глаза смотрели вперед. Бурая щетина на спине стояла дыбом. Отнеся его молчание к плохому воспитанию на кондитерской фабрике, я стал спускаться к бревну. Но с полпути обернулся к ползуну и спросил. «Слушай, я так и не знаю, ты за бревно держаться сможешь?» Я почти не сомневался в утвердительном ответе, ведь мы вместе пробирались в башню, цепляясь за веревку, протянутую сенечкой. Правда, шрамы от того путешествия остались до сих пор.
«Постой», — сказал ползун.
Голос его прозвучал странно. Я хотел уж было подняться к нему, но ползун сам скатился ко мне. «Что с тобой?»
«Мне трудно», — сказал он. «Трудно идти».
Эти слова меня огорчили. Значит, придется искать плот или что-то достаточно надежное, чтобы перевозить его. Ползун бессильно вытянулся у моих ног, и вдруг я с ужасом увидел, что щетина на его спине частично выпала. Я провел ладонью по спине ползуна. Жесткие стебли щетины легко отламывались и падали на берег. Я понял, что это более всего похоже на радиационное облучение. Об этом я знал еще от яблочков. Они всегда боялись радиационного облучения. Госпожа Яблочко говорила мне:
«Вот попадешь под облучение, все волосы у тебя вылезут».
«Ползун», — спросил я, — «тебе плохо?»
«Ничего», — сказал тот с натугой. «Только помоги мне добраться до штаба. Не бросай меня».
«Чепуху говоришь», — сказал я. «Зачем мне тебя бросать?»
«Я не могу идти».
«Лежи», — сказал я, — «лежи и не болей, а я поищу, на чем перебраться». Но перебраться было не на чем. Ежу ясно, что не на чем. Бревно? Может быть, если я отойду подальше, за поворот найду еще одно. Хотя корабля из этого все равно не построишь. А веревка? У меня нет веревки. Делать нечего, сказал я. Придется тебе проехать верхом на бревне.
Что ты сказал?
Он с трудом понимал меня. Я поплыву за бревном, а ты влезешь на него, упрешься когтями и будешь держаться, а я буду толкать. Ясно?
Ясно, сказал ползун. Ты не бросай меня.
Ползи вниз. Он старался ползти, но ничего не получалось, словно внутрь его вставили штырь, который не позволял ползуну согнуться. Пришлось мне обнять его, оторвать от земли и тащить вниз. Проще было бы, конечно, скатить его как колоду, но я боялся повредить ему какой-нибудь орган. Я положил его на песок у воды, потом разулся, сунул башмаки в заплечный мешок, туда же рубаху, затянул торбу потуже. — Ты меня слышишь? — спросил я ползуна.
— Да, — откликнулся тот.
Я попробовал, насколько легко бревно оторвется от берега. К счастью, оно неглубоко вошло в песок. Я поднял ползуна и положил его вдоль бревна. «Теперь держись», — приказал я ему. Он меня услышал. Его когти вытянулись до отказа и вцепились в кору. «Терпи», — сказал я. Дно было крутое. Я толкнул бревно вперед и шагнул за ним, но не рассчитал, насколько круто оно уходит вниз. Шаг, и я не достал до дна. Я выпустил конец бревна и ухнул с головой в глубину. Когда вынырнул, то увидел, что бревно довольно быстро уплывает от меня и медленно поворачивается вокруг оси, так что ползун уже не сверху, а сбоку, вот-вот коснется воды.
«Тим!»
— услышал я испуганный голос ползуна. Я никуда не годный пловец, но тут с такой силой забил руками по воде, что догнал бревно раньше, чем оно успело окунуть ползуна в воду. Я плыл, болтая ногами и толкая бревно перед собой, а оно все норовило перевернуться и утопить ползуна. А дальний берег все не приближался. Я устал так, что мне казалось, вот-вот я отпущу это проклятое бревно и этого ненавистного симулянта-ползуна, который просто ленится плыть. К счастью, эти ядовитые мысли не успели полностью завладеть моим сознанием. Неожиданно бревно уткнулось в дно. В следующий момент я почувствовал его коленями. Оказывается, дальний берег был пологим, и отмель тянулась чуть ли не до середины реки. «Приехали», — сказал я ползуну, но он не отозвался. Глаза его были закрыты, щетина на спине почти вся выпала, открыв его хитиновый панцирь. С трудом я оторвал ползуна. Он мне совсем не помогал. Он как бы окостенел. Тело его было горячим, и рот пульсировал.
«Тим!» — услышал я, поднеся ухо к его рту. — Не бросай!
Я обулся, надел рубаху и постарался взвалить его на плечо. Я еще не окреп после болезни, и потому полуторапудовый ползун мне показался достаточно тяжелым. Я отыскал на дальнем берегу бывшую асфальтовую дорогу и побрел по ней, обходя ямы и трещины. Я подумал, так славно, что ползун заставил меня запомнить дорогу. Я знал, что должен идти этой дорогой до большого белого столба, у которого поверну на проселочную дорогу, а та через лес проведет меня до развалин поселка, где нас и должна ждать машина. До белого столба было 10 километров, но мне показалось, что вдвое больше. По крайней мере, я добирался до него более 3 часов. С каждым шагом проклятый ползун становился все тяжелее, и я все чаще валился без сил на обочину шоссе, и привалы становились все более долгими. Я боялся, что ползун умрет раньше, чем я донесу его до штаба, и вовсе не был уверен, что там найдется доктор, который разбирается в загадочных болезнях ползунов. Но пока что ползун был жив, он был горячим, и порой по телу его проходила судорога. Но в то же время он окостенел, и как бы я ни переворачивал его, все равно он резал мне плечо. Я уже разуверился в существовании белого столба, когда увидел его. Возле него я свалился и отдыхал, наверное, 30 минут, теша себя наивной надеждой на то, что Ирка ошиблась и пришлет машину именно к столбу, а не в разрушенный поселок. Было жарко. Хотелось пить. Я понимал, что, лежа здесь, делаю лишь хуже себе и подвергаю дополнительным мучениям больного ползуна. Так что я с проклятиями взвалил на плечо ползуна и, покачиваясь, пошел в лес по узкой вертлявой дорожке, колеи которой были глубоки, а между ними росла трава. Постепенно местность понизилась и запахла сыростью. Но жара не уменьшалась. Надо мной больно жаля, вились мухи и слепни.